Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым вы можете позвонить, и таким образом ваши вопросы окажутся у нас в программе. Ну и прежде чем мы начнем на них отвечать, я бы хотела всех наших радиослушателей поздравить с Рождеством Христовым.
Уважаемые радиослушатели, хотел также вас поздравить с Рождеством Христовым, присоединиться уже к прозвучавшим поздравлениям Марии, ну, чтобы у вас в доме был уют, благополучие, чтобы было крепкое здоровье и чтобы был всегда мир.
Ну и что пришло? Здравствуйте, вопрос такой. Ребенок был под опекой до 18 лет, ему от государства положена квартира, стоит на очереди. Сейчас сел в тюрьму. Лишат ли его очереди на квартиру? Кто должен извещать органы о том, что человек в тюрьме? Стоит ли это делать?
Ну, к сожалению, происходят такие вот ситуации, когда люди уезжают в так называемые места, не столь отдаленные, но такой уезд, на мой взгляд, не препятствует или не грозит тому, что его снимут с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. То есть здесь я так понимаю, что человек стоит в очереди.
Человек-то еще больше, по-моему, начал нуждаться.
Да, я, в принципе, тоже с этим соглашусь, поскольку и сейчас у него и прописка поменялась временно, я думаю, в связи с тем, что он переехал. Ну, постоянная прописка в любом случае остается там, где он есть, где она, вернее, есть, эта прописка. Соответственно, для того, чтобы его снять с учета, нужны веские основания, которые перечислены четко в жилищном законодательстве. То есть сейчас я говорю именно о категории, скажем так, постановки на учет по улучшению жилищных условий, это как нуждающийся именно. Потому что, исходя из вопроса, мы не видим, по какой категории человек был
поставлен на учет. Ну, если под опекой, то, может быть, там же есть такое, ну, не правило, а закон о том, что вот оставшиеся без попечения дети получают после 18 лет квартиру.
Ну, возможно, возможно. Но если по такой, скажем так, причине была постановка на учет, ну, в любом случае он нуждается.
Ну, нужда по факту никуда не делась.
Так, либо иначе. Да. То есть мы рассмотрим ситуацию наиболее такую общую, когда люди становятся на учет по нуждаемости именно в связи с тем, что нет жилья. Хотя
нет
и здесь, в принципе, то же самое, но и там нет жилья и в том, и в другом случае. Ну, соответственно, если рассматриваем случай вот постановки на учет там, в администрации города, в администрации района, вернее, города, то в таком случае вот снятие с учета, оно диктуется определенными пунктами жилищного законодательства. А именно, допустим, когда человек приобрел жилье другое, стал собственником жилья, получил там, допустим, это жилье в пользование посредством вступление в брак, то есть, допустим, человек стоит на учете, вступает в брак с другим человеком и, соответственно, приобретает пользование жилье. Это тоже может явиться основанием для снятия
с учета. Но он сам должен его в любом случае купить или...
Нет. Там, то есть, это...
То есть, человек
там
вступил в брак, автоматически он становится...
Там,
как это работает?
Ну, практически да. То есть, там идет формулировка, то есть, кто имеет право на учет стать? Это человек, который не имеет жилья, либо не является членом семьи человека, который не имеет жилья. А в данном случае, поскольку он вступил в брак и, допустим, супруга имеет жилье, он же становится членом семьи человека, который имеет жилье, и, соответственно, вот
как
этот
интересно,
пункт начинает срабатывать. То есть при постановке на учет учитываются вот эти факторы.
То есть даже если у супруга или супруги есть, допустим, какая-то доля в квартире...
Но доля в квартире нет, а здесь рассчитывается все исходя из квадратного метра, из квадратуры, из учетной нормы. То есть, допустим, если там 15 квадратных метров какая-нибудь студия или комната, понятно, что нет, потому что это, по сути, соответствует учетной норме. Если там 45 квадратов на двоих, то уже достаточно.
Уже да, понятно.
Да, то есть сам по себе факт наличия, он может являться, а может и не являться основанием для снятия. Здесь все зависит еще от квадратуры. Достаточно ли этой квадратуры для того количества людей, которые в данном помещении прописаны. Потом, вот в тот случай, о котором я говорю, допустим, основанием для снятия может являться также и когда человек начинает получать хорошую сумму денежных средств в виде дохода. То есть перестает быть малоимущим.
То есть если официальная зарплата не бьется с тем, что ты малоимущий, то ты уже...
Да, заказ со справки и так далее. Вот. Что касается по направлению предоставления жилья детям-сиротам, здесь, я думаю, этот вопрос не будет являться основополагающим, но, тем не менее, вот при общих правилах постановки на учет нуждающихся, этот вопрос является основополагающим в том числе. Поэтому здесь нужно людям тоже понимать. Просто некоторые, допустим, состоят на учете, угу, потом начинают зарабатывать и так далее, и удивляются, почему их снимают с учета нуждающихся. Угу. Потому что малоимущность пропадает. Либо, допустим, люди получают наследство.
Вот. Очень интересно. Получили. То есть, как бы, жить тебе негде, а ты не можешь много зарабатывать, чтобы квартиру получить.
Можешь много зарабатывать, но...
Тогда ничего не получишь.
Тогда ты не малоимущий.
Понятно.
Мы говорим сейчас про общие,
да,
правила.
Да.
Про общие правила, про общие случаи постановки на учет, угу, нуждающихся. Либо, допустим, бывает ситуация, когда человек получает наследство. То есть, получив наследство, он приобретает, допустим, собственность, недвижимость. И, соответственно, вот появляется основание для снятия с учета. У меня был даже случай, когда многодетная семья, именно по программе многодетной семьи, стояла на очереди получения жилья. Причем в этой многодетной также семье основанием было и то, что у нее супруг отработал большое количество времени в МВД.
Угу.
Вот. И она, ну, не задумавшись, я бы даже сказал, получает по наследству жилье где-то в области, просто в какой-то деревне. Мне реально, честное слово.
То есть, Но квадратура,
да, позволяла. Да.
И все.
И это жилье в деревне, то есть там в каком-то селе, они все живут в Екатеринбурге, дети живут в Екатеринбурге, ну, понятно, угу, супруг, все вместе они тут. И все, администрация выясняет это обстоятельство и снимает их с этой программы. Вот, мы,
это ужасно, конечно.
Мы пошли в суд, соответственно, в суде удалось доказать, что это жилье там находится далеко и так далее. В общем, было несколько судебных заседаний, угу, не просто все это было, но в итоге, к счастью, удалось победить, и все-таки они получили, да, угу, жилье в Екатеринбурге. Уже получили, это точно знаю.
Прекрасно.
Поэтому все получилось. Но, тем не менее, вот такие вот ситуации случаются.
Угу.
Поэтому советую нашим радиослушателям вот учитывать эти моменты. Ну, а в целом, конечно, жилье ждать приходится очень долго.
Ну, может, человек уже выйти успеет, когда к тому моменту, как жилье-то получит.
Поэтому, да, здесь, если есть возможность все-таки получить каким-то образом, угу, жилье, лучше его получить.
Как сказать-то, тюрьма не является основанием снятия с учета, если ты стоишь, вот ждешь.
Да, с учета нуждающихся в жилье,
да,
назовем его так.
Хорошо. А кстати, надо ли вот какие-то органы, я не знаю, где это происходит, извещать, что.
А каким образом извести какой-то другой человек, который не имеет отношения к данному человеку? Я имею в виду в плане доверенности, если нет доверенности никакой. Если доверенность есть, ну можно сообщить, да. Если там необходимость появляется о том, чтобы какие-то справки предоставлять в какой-то определенный период, можно прийти и сообщить.
Угу.
То есть лишним не будет, если подойдут и скажут, вот такая ситуация, то есть человек сейчас не может там прийти, какие-то вопросы задать или поинтересоваться, поскольку вот находится там-то. Хотя я думаю, эти сведения могут увидеть и без этого, в принципе.
И без этого. Хорошо.
Там, потому что я говорю, что при вот таких вот вещах человек как бы временно на регистрационный учет встает именно по месту нахождения.
Угу. Даже так? Ничего
вот
себе.
Ну,
то есть
если...
прямо прописка у человека там появляется?
Да. То есть даже в справке форму 40, когда ты заказываешь, появляется сведение, что временно выбыл.
Угу.
Вот.
Интересно.
А они эти справки, соответственно, заказывают, когда на учете человек состоит. Если есть желание, можно позвонить или сходить и сказать.
Можно.
Хуже не будет.
Хуже не будет.
Да.
Хорошо. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, 9 лет назад я женился на женщине с 2 детьми. Взяли ипотеку после брака. Дети прописаны. Сейчас в состоянии развода. Супруга не может выкупить свою долю, но и делить квартиру не хочет. Говорит, ей с детьми негде жить. Ипотеку все это время платил я. Имею ли я право их выписать? Или заставить по закону ее выкупать свою долю или продать свою долю, квартира трехкомнатная.
Так, после брака была приобретена квартира.
В ипотеку.
В ипотеку, после брака.
Да, дети там прописаны.
Дети там прописаны.
Притом чужие.
Да, супруга просит долю себе в этой квартире.
Она не может
ее
выкупить.
Но она не является уже супругой по факту.
Да, она и... выкупить не может и говорит, жить негде.
А какой доли вот идет речь, просто мне интересно.
В трехкомнатной квартире, которая была куплена после заключения брака в ипотеку.
А значит, там доли никакой нет. выкупать доли, не существует доли, выкупать долю не нужно.
Почему? После брака же приобретено имущество.
Ну, целиком, значит, квартира принадлежит бывшему супругу, получается.
Почему? После брака куплена. Ну, то есть они сначала поженились.
После брака, я думал, после окончания брака.
Нет, они сначала поженились, а потом купили квартиру.
Пропущено слово, получается, после заключения брака.
Ну, может быть,
для меня после брака, это значит после брака, все, брака уже нет. Или если говорить во время брака, тогда это во время брака.
Понятно.
После это получается во время брака.
Да.
Но если во время брака приобретена квартира, тогда, конечно, эта квартира является совместно нажитым имуществом, неважно, там выделены доли на данный момент или они не выделены. То есть, если даже в документах написано, что это общая совместная собственность, согласно семейному законодательству, юре это имущество делится пополам. Но дети, вот вопрос в детях. Дети... это не являются детьми
супруги.
Супруга. Просто супруги, видимо, от предыдущего брака, да?
Да. Они там прописаны в этой квартире, которая куплена после заключения брака.
Я понял. Ну, вопрос в том, использовался ли материнский капитал или нет на приобретение этой квартиры. Может, она маткапитал не использовала, который был получен при рождении еще в прошлом. А то есть, если маткапитал использован, в таком случае здесь необходимо после погашения ипотеки выделять долю в этой квартире в соответствии с пропорцией, да, от стоимости квартиры и суммой маткапитала. Это надо математически высчитывать. Но, тем не менее, по одной второй доли уже не получится в этом случае. Ну, мы же даем советы не только вот по конкретному, и чтобы нас услышали другие радиослушатели. Поэтому еще раз обозначаю, что если вот материнский капитал был вложен, в таком случае уже по одной, второй в аналогичной ситуации не получится поделить, поскольку
если не было.
Там какие-то вот доли
какие-то
небольшие
доли
есть.
Будут.
Если не было материнского капитала, то тогда по одной, второй доли, но пока квартира находится в ипотеке, то есть в обременении у банка, эту квартиру поделить, ну, по сути, в каких-то неравных долях не получится. Бывают случаи, что, допустим, супруг вложил больше денег, чем супруга, на эту квартиру, а эти большая часть денег является личным имуществом супруга. То есть личным имуществом это, допустим, деньги, полученные от наследства, которое супруг получил.
Ну или он может доказать, что я на работе работал, я зарплату получаю.
Нет,
вот, нет.
Зарплата будет являться общим имуществом.
Зарплата не работает.
Да, я говорю именно о личном имуществе, личных деньгах, назовем их так. Личными деньгами это деньги, которые были получены, допустим, по наследству, то есть по безвозмездной сделке, по дарению, или
вот
которые были
вот
получены в результате продажи имущества, которое было приобретено им до брака. Вот. Если такая ситуация произошла, и потом сказать, я пойду в суд сейчас и буду делить там, допустим, две трети мне, одну третью тебе в квартире, не получится. Потому что обременение стоит банковское. Можно поделить только по одной второй доле. Но какой в этом смысл? Делить по одной второй, если там сейчас стоит обременение в виде залога банковского.
То есть я правильно понимаю, что вот если человек работал, частью зарплаты гасил в ипотеку, эта квартира, неважно, что он один ее гасил, все равно по одной второй.
Все равно по одной второй, потому что зарплата это является общим имуществом. Я вам сейчас случай расскажу, реально, который у меня судебный был. Значит, молодые парень с девушкой поженились, ребенок родился, дело в Ленинском суде рассматривалось, Екатеринбурга. В общем, в итоге они расстались. То есть они расстались, и спустя почти 3 года супруга, по сути, текущая супруга, получилось так вот у него, заявляется в суд на то, чтобы взыскать половину выплаченной ипотеки. То есть там получается какая ситуация? Он взял до брака в ипотеку квартиру, затем зарегистрирован был брак.
Ну так до брака, до свидания.
Он совсем недолго этот брак, по сути, длился, то есть они разбежались, перестали вообще вместе жить, да толком и не жили вместе. И по каким-то причинам, я не знаю почему, он этот брак не расторгал. То есть он юридически у него был, хотя они не общались, все уже. После этого она до истечения срока исковой давности 3-летнего заявляется в суд и говорит, да, квартира его, не вопрос. Но деньги, которые он выплачивал за квартиру, ипотеку, он выплачивал из наших общих денежных средств. То есть он работал, получал зарплату, выплачивал, они вместе уже не жили, ничего, но поскольку они находились юридически в браке...
Ну, все логично со стороны закона.
И то, что он там деньги получал и выплачивал, но выплачивал не в бюджет, скажем так, семьи, она говорит, верни-ка половину, квартиру-то оставляй себе, половину за 3 года, что ты платил, половину мне отдай.
Ничего себе.
Да, приносит еще переписку, а переписка была связана, по сути, как я говорил, это у них дочь. Переписка связана с дочерью и так далее. далее. Но суд, глядя на эту переписку, делает вывод, что, ну, поскольку общение было, значит, фактически там у них какие-то отношения брачные были. Хотя они жили раздельно. Регистрация раздельно. Да, все это доказывает. Но просто говорю вот о случае, связанном с заработной платой. Даже так.
В итоге это чем все кончилось?
Да взыскали с него почти миллион.
Какой кошмар.
Вот.
Оказывается, надо не только вовремя жениться, так еще и развестись вовремя.
Ну, эти моменты все необходимо, конечно, учитывать. А, еще хотел сразу отметить, вот мы начали говорить про материнский капитал, просто важные такие моменты, и многие на них, к сожалению, наступают, и потом болезненно это все становится. Допустим, был получен материнский капитал. Супруга при вступлении в брак имеет, допустим, наличие 3 миллиона рублей. Квартира стоит 3 миллиона 500 тысяч рублей. Она идет. Вместо того, чтобы покупать на эти 3 миллиона чисто себе, допустим, квартиру, конкретно себе, чтобы не было притязаний в случае чего на нее, она добавляет 500 тысяч мат-капитала и покупает эту квартиру. Но поскольку 500 тысяч мат-капитала было добавлено, этот мат-капитал он распределяется на всех. На нее, на детей, на супруга. И потом брак расторгается, и супруг говорит, а послушай, ну и что тут твои 3 миллиона? А 500 тысяч мат-капитала это было вложено? Соответственно, в этом мат-капитале и моя доля существует, то есть мы должны поделить еще и выделить долю мне. И он становится собственником в виде доли в этой квартире. То есть пропорция, да, представляете? 3 миллиона, 500 тысяч распределены там на троих, допустим. И это дает возможность, по сути, после этого уже тогда бывшему супругу просто там пнуть дверь и зайти в эту квартиру, потому что в каждом сантиметре там его доля, по сути, размазана там на эту маленькую долю. Поэтому вот этот момент тоже необходимо учитывать. Конечно, можно там судиться по незначительности доли и так далее, но представляете, какая проблема.
Но это столько денег, столько нервов и столько времени вообще, что... Так, сейчас возвращаемся к вопросу. Имею ли я право их выписать? Очевидно, что выписать детей, потому что дети прописаны. Имеет право выписать?
Ну, что касается выписки, конечно, не имеет права выписать, поскольку так. Здесь же у нас, как я говорил, де юре, одна вторая доля у нее есть, и она является собственником. Хоть, допустим, по документам там она не собственник, или в общесоместной собственности, а если имеешь в общесоместной, так вообще вопросов не должно быть. Соответственно, даже если она не указана в документах в качестве собственника, но квартира была приобретена в период брака, она является в любом случае собственником, выписать ее нельзя.
Хорошо.
И детей в том числе нельзя выписать. Даже другие ситуации бывают. Когда уже брак расторгнут, а супруг зарегистрировал в своей квартире детей и жену. Так он, если вот супруга бывшая докажет, что нету другого жилья, куда дети могут прописаться, их выписать тоже не получится, проблематично будет. Но если, конечно, есть, это уже другой вопрос. А когда вот пустота, нету никакой альтернативы, вот у бывшего супруга-собственника появится препятствие.
Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. 278-96-41 и 266-44-84. А у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.